Новостей представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Поможет ли визит Джорджа Буша на Ближний Восток улучшить ситуацию в регионе? Михаил Саакашвили вновь займет пост президента Грузии по итогам выборов, состоявшихся 5 января. Кто и как планирует строительство небоскребов в Москве? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, президент США Джордж Буш сегодня прибыл в Израиль. Он обсуждает с руководством страны развитие израильско-палестинского мирного диалога. Передает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Ожидается, что в ходе своего первого визита на Святую Землю президент Джордж Буш-младший попытается убедить палестинцев и израильтян ускорить мирный процесс, возобновить который после 7-летнего перерыва обязались глава палестинской автономии Махмуд Аббас и израильский премьер Эхуд Ольмерт полтора месяца назад на Ближневосточной конференции в США. Сегодня оба лидера, президент Махмуд Аббас и премьер-министр Эхуд Ольмерт, уполномочили своих представителей на переговорах начать обсуждение всех основных вопросов, заявил пресс-секретарь канцелярии Ольмерта Марк Рейгев. Напомню, что речь идет о границах будущего палестинского государства, статусе Иерусалима, который палестинцы намерены сделать своей будущей столицей, а также о праве палестинских беженцев на возвращение, вопросы, обсуждения которых Израиль, несмотря на давление Запада, всегда упорно откладывал. В понедельник Эхуд Ольмерт заявил на собрании активистов своей партии Кадима, что сам по себе тот факт, что президент США прибывает в страну с намерением поддержать государство Израиль, означает совсем немало. Его замечания на конференции в Анаполисе были весьма впечатляющими. Он несколько раз упомянул, что Израиль всегда был домом для еврейского народа, еврейской страной. Я уверен, что, возможно, другими словами или в иной форме он будет повторять это и в ходе нынешнего визита. Отмечу, что до сих пор все попытки Израиля добиться международного признания государства Израиль в качестве еврейского государства оканчивались неудачей. Недавняя попытка Ольмерта добиться такого признания со стороны палестинской администрации Махмуда Аббаса была также решительно отвергнута. Вопрос о еврейском статусе Израиля имеет вполне прагматические перспективы. С его помощью Израиль намерен избежать выполнения обязательств по признанию права палестинских беженцев на возвращение, взятой в рамках международного плана «Дорожная карта», который поддерживают США, ООН, Россия и многие другие западные страны. Радикальная группировка «Хамас», захватившая власть в секторе Газа в июне прошлого года, осудила визит Буша как пропагандистское шоу с целью поддержания израильских сионистов. В самом Израиле также немало людей, которым визит американского президента не представляется таким уж полезным и необходимым. Равшан Гусейнов для «Радио Свобода», Израиль.
Эксперты и политологи сейчас рассуждают, удастся ли Джорджу Бушу во время визита поправить пошатнувшиеся позиции США на Ближнем Востоке. Одновременно большинство сходится во мнении, что даже если американский президент вновь попытается примирить Израиль и палестинскую автономию, неожиданности от этих переговоров ждать не стоит. Поездка начинается на фоне недавнего инцидента между боевыми кораблями Ирана и США в Ормузском проливе, поэтому отношения с Тегераном станут одной из главных тем встреч Джорджа Буша в Иерусалиме и Рамаллахе. На эту тему мой коллега Александр Гостев беседует с профессором Института востоковедения Российской академии наук, специалистом по Ближнему Востоку Ириной Звигельской.
Что может предложить Джордж Буш израильской и палестинской сторонам, кроме того, что уже известно? И может ли Джордж Буш попытаться примирить еще раз израильтян с палестинцами?
Мне кажется, что Джордж Буш такой амбициозной цели перед собой не ставит. Это попытка как-то уже в последний момент несколько подправить имидж Буша и снизить эту антиамериканскую волну, которая существует на Ближнем Востоке. И насколько это все удастся? Ну, сейчас большинство обозревателей выступают с весьма таких малооптимистичных позиций.
Джордж Буш – уходящий президент, он скоро покидает свой пост. Можно ли сделать прогноз, какого курса в отношениях с Вашингтоном будут придерживаться Израиль и палестинская администрация в этом году до выборов нового президента США?
То, что Джордж Буш – уходящий президент, может оказаться с точки зрения американской политики плюсом и минусом. С одной стороны, уходящий президент, конечно, ограничен в своих действиях. Но с другой стороны, он может сделать целый ряд вещей, которые действующий, активно действующий президент, имеющий большие перспективы впереди, просто не делает, опасаясь каких-то нежелательных последствий. То есть здесь возможны некие повороты событий, но вопрос заключается в другом. А нужны ли они и каковы они вообще могли бы быть? И это вот весьма сомнительно, поскольку то, что Буш впервые за 7 лет пребывания в Белом доме совершает визит на Ближний Восток, конечно, это некий показатель повышения интереса к мирному процессу. Но, с другой стороны, что он сможет сказать, что он сможет предложить, каким образом он будет сейчас представлять американскую позицию, это вопрос остается открытым. И можно ли от него ждать каких-то поворотов и каких-то более резких заявлений? Теоретически, да, именно потому, что он уходящий президент, но только теоретически.
Сообщается, что одной из главных тем переговоров Буша будет проблема Ирана. На что американская администрация может рассчитывать на Ближнем Востоке, если речь зайдет о Тегеране? На поддержку, на молчаливое наблюдение за происходящим, на неодобрение или на противодействие?
Это один из очень существенных вопросов для Израиля. И то, что Джордж Буш заранее заявил, что США не оставят Израиль в одиночку перед лицом иранской угрозы, это заявление отнюдь не случайно. И оно действительно с большим пониманием воспринимается в Израиле, где есть опасения относительно все-таки будущего иранской программы, несмотря на вот последний доклад, как вы помните, который был зачитан в Соединенных Штатах, опубликован, где говорил, что, в общем, этой угрозы как бы в ближайшее время нет. Но, тем не менее, там к этому относится даже к перспективе очень серьезно. Что касается других игроков на этом ближневосточном пространстве, то я думаю, что для них эта тема все-таки менее актуальна. Хотя для арабских режимов, особенно Персидского залива, вопрос об усилении Ирана, он всегда тоже воспринимался достаточно болезненно, тем более в условиях, когда Ирак перестал быть неким контрбалансом в этом регионе. Он перестал выступать как некий фактор, который мог нейтрализовать в известной мере иранскую угрозу. Идет явное усиление роли Ирана в контексте ближневосточного конфликта. Происходит большее влияние на отдельных игроков. И вот это сравнительно новый элемент. Мы его прослежим буквально в течение последних нескольких лет.
Если мы говорим о разных политических силах и партиях в Израиле и в палестинской автономии, то коротко, кто сейчас союзники США и кто противники?
В Израиле в основном есть консенсус, смысл которого сводится к тому, что Соединенные Штаты играют и будут играть очень существенную роль на Ближнем Востоке. Там нравится им или не нравится отдельные тела движения Соединенных Штатов, это другой вопрос. Что касается палестинцев, то палестинцы, как всем известно, они расколоты. И если палестинская администрация во главе с Махмудом Аббасом также признает, что Соединенные Штаты обречены играть очень важную роль на Ближнем Востоке, то что касается Хамаса, что касается исламского джихада, то мы все слышали уже, что они достаточно негативно оценивают сам визит на Ближний Восток, а отнюдь ему не рады.
Напомню, что это была специалист по Ближнему Востоку, профессор Института Востоковедения Российской Академии Наук Ирина Звигельская. Вопросы ей задавал мой коллега Александр Гостев. В Москве 17:15. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 7 человек погибли при взрыве газа в жилом доме в Казани, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям. Несколько человек получили ранения, спасатели продолжают разбирать завалы. В Грузии несколько сот сторонников оппозиции провели акцию протеста против официальных итогов президентских выборов, победителем которых объявлен Михаил Саакашвили. Российские оппозиционные лидеры и правозащитники обратились к властям Украины с призывом не выдавать России активиста запрещенной национал-большевистской партии Михаила Гангана. Сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах среди кандидатов в президенты США от Демократической партии в американском штате Нью-Гэмпшир. Ей удалось немного обойти своего главного соперника, сенатора Барака Обаму. В Москве задержаны несколько десятков активистов движения «Наши», протестовавших против отказа членам организации во въезде в страны ЕС. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». Затем в 20:00 по московскому времени в эфир выйдет итоговый выпуск программы «Время свободы». В 21:00 вы услышите радиожурнал «Поверх барьеров», а в 22:00 в эфире нашей радиостанции радиожурнал «Аналитический радиожурнал «Время и мир». Слушайте Радио Свобода. Ну а мы возвращаемся к темам информационных часов программы «Время свободы». В Грузии объявлены результаты выборов президента страны. Победу одержал Михаил Саакашвили, однако оппозиция отказывается признавать официальные результаты. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции Леван Гачичеладзе в среду начал голодовку у здания общественного телевидения страны, требуя назначения второго тура президентских выборов и освобождения средств массовой информации от давления властей, чтобы они смогли предоставить эфир оппозиционным кандидатам. Тем временем лидеры объединенной оппозиции направили мэру Тбилиси Гигию Гулава официальное сообщение о запланированной на 13 января акции протеста. В частности, в сообщении говорится, что акция начнется в 12 часов с площади Ро в центре Тбилиси. В ней, по расчетам оппозиции, примут участие до 100 тысяч человек. По официальным данным Центральной избирательной комиссии, после обработки почти всех бюллетеней, голоса избирателей распределились следующим образом. Оппозиционный кандидат Леван Гачичеладзе 25,2%, Михаил Саакашвили 52,2%. Таким образом, Саакашвили переизбран на второй срок. В то же время Михаил Саакашвили сделал ряд важных заявлений, свидетельствующих о том, что глава государства намерен кардинально изменить свою внутреннюю и внешнюю политику. Саакашвили исключил возможность арестов своих политических оппонентов, обещал сократить количество заключенных в тюрьмах и освободить бывшего руководителя грузинских спецслужб Ираклия Батвиашвили, которого грузинская оппозиция считает политическим заключенным. Саакашвили пригласил оппозиционных кандидатов в президенты принять участие не только в формировании краткосрочного плана по выводу страны из кризиса, но предложил им занять министерские кресла в новом правительстве Грузии. Михаил Саакашвили обещал победить бедность и намекнул, что сделать это будет трудно без улучшения отношений с Россией. По словам Саакашвили, после избрания главы российского государства Дмитрия Медведева, Владимир Путин займет пост премьер-министра и, по его мнению, Россия и Грузия получат возможность обсудить весь спектр взаимных проблем для их решения. В первую очередь, возвращение грузинских вин на российский рынок. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
О том, как итоги президентских выборов в Грузии и референдума о вступлении Грузии в НАТО могут повлиять на российско-грузинские отношения, сегодня шел разговор в студии «Радио Свобода». В этом разговоре принимали участие главный редактор журнала «Дружба народов» Александр Эбанаидзе и московский политолог, руководитель Центра изучения международных отношений Института общественного проектирования Валерий Егозарьян. С ними беседовал ведущий сегодняшнего выпуска передачи «Час прессы» Олег Кусов. И фрагмент этой беседы мы предлагаем вашему вниманию.
Михаил Саакашвили при всей горячности и темпераментности натуры человек обучаемый, это показали эти годы, и вот тот урок, который эта ситуация преподала ему, тоже будет усвоен и освоен, надеюсь, с положительными результатами. Я думаю, что было бы и для Саакашвили, который и сумел исходную ситуацию каким-то образом повернуть в свою пользу, что ли, пойдя на выборы, коль скоро он демократ и коль скоро он готов соблюсти все требования демократии, я думаю, что ему надо предоставить судебным органам и оппозиционерам действительно объективно разобраться вот в этих нарушениях, и пусть уж дальше выводы делает суд и общественность по результатам этих выводов.
Слово Валерию Егозарьяну.
В стратегическом отношении было другое важное событие. На самом деле, сегодня вот в отсутствии лидера фундаментального и в оппозиции, и я уж не скажу, что Саакашвили такой фундаментальный политик, конечно, для Грузии важно, кто будет президентом, но стратегически ситуацию на сегодня это не меняет, кто будет президентом. Ситуацию меняет другое. Параллельно с голосованием по президенту был плебисцит по вступлению Грузии в НАТО. И вот это основная стратегическая задача, которая помешает любым международным наблюдателям быть более-менее объективными.
Как вы думаете, какая главная причина такой тенденции грузинской общественности, не только президента, но и, скажем, населения, вот крен этот в западный и в натовский?
Это как раз вот второй момент. Да. Более 60%, если не ошибаюсь, 63% проголосовали за вступление Грузии в НАТО. Это не значит, что Грузия завтра вступит в НАТО, и вообще это не значит, да, что конечно. НАТО готово принимать кого-то пока. Но, тем не менее, на эту цифру ее сейчас все умалчивают. Но я вас уверяю, когда на наступит момент, ее вытащат как черта из табакерки, и к ней вернутся и скажут: ну вот, пожалуйста, общество же грузинское проголосовало, мы на Запад, мы в НАТО и так далее. Вот это более серьезный стратегический момент в российско-грузинских и в российско-американских отношениях, чем выборы президента.
А вы знаете, что интересует, Валерий Владимирович? Вот мы говорим, что Москву очень сильно раздражает усилия Тбилиси вступить в НАТО. Но ведь рядом находится Азербайджан, который не с мечем, а с рвением, а также говорит о том,
совершенно
что
верно.
Эта страна должна войти в НАТО. Почему вот Азербайджан не получает таких нареканий от официальной Москвы, а Тбилиси постоянно получает?
К сожалению, это действительно так. А почему такая разница информационная? Потому что президент Азербайджана, господин Алиев, сын своего отца. И вот эта тенденция и все остальное досталось сыну. И это все делается без резких движений, без сравнения с оккупацией, с Гитлером, Путин-Гитлер там, и так далее. И так. Вот эти все выпады, это же внешние раздражители. И, к сожалению, то, о чем вы говорите, это действительно так, это проблема. Потому что мы обращаем очень часто внимание, рефлексируем вот на такие внешние публичные акценты какие-то, и иногда упускаем совершенно глубинные процессы. Когда нам улыбаются, когда у нас вроде бы все хорошо, а на самом деле через какое-то время мы просто потеряем Азербайджан. А если мы потеряем одну из трех закавказских республик, я имею в виду потеряем в плане вот отношений, да, развития отношений, сотрудничества,
в геополитическом,
плане, а любую из трех, то мы теряем все Закавказье. При всех конфликтах, сложностях отношений, там Армения, Азербайджан, Грузия, они не живут отдельно.
Напомню, что итоги президентских выборов и референдума в Грузии обсуждали главный редактор журнала «Дружба народов» Александр Эбанаидзе и московский политолог Валерий Игозарьян. С ними беседовал Олег Кусов. По меньшей мере 7 человек погибли при взрыве газа в жилом доме в Казани, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям. Из столицы Татарстана передает Олег Павлов.
Сегодня в авиастроительном районе Казани около половины первого ночи в трехэтажном трехподъездном жилом доме на улице Малая Печорская произошел взрыв, предположительно бытового газа. В результате начался пожар. Один из подъездов оказался частично разрушен. Пострадавших доставили в ближайшую от места происшествия городскую больницу номер 12. Там подтвердили...
В хирургии лежит одна. Одна лежит, одна вот в морге.
В настоящее время без вести пропавшими числится 15 человек. При этом, по прогнозу специалистов, работающих на месте происшествия, количество погибших может возрасти. Ситуацию осложняет непрекращающийся пожар на первом этаже. Как заявляют спасатели, если бы не огонь, то завалы разобрали бы уже к вечеру.
В результате взрыва произошло обрушение перекрытия второго и третьего этажей, а также крыши и внешних стен 9 квартир из 12 квартир первого подъезда.
Из 12 квартир пострадавшего подъезда дома по адресу улицы Малая Печерская, 7, полностью уничтожено 9 квартир. В радиусе 100 метров в домах взрывом выбило стекла. Из 36 квартир дома эвакуировано 70 человек. Пострадавших и их родственников временно размещают в профилактории Казанского авиационного производственного объединения имени Горбунова и детском саду номер 299. На месте происшествия побывали президент Татарстана Ментимер Шаймиев и первый вице-премьер республики Равиль Муратов. По заявлению городских властей, все необходимые системы жизнеобеспечения в жилом трехэтажном доме в Казани, в котором минувшей ночью произошел взрыв бытового газа, планируется восстановить к утру четверга. Рухнувший подъезд восстановлению не подлежит, и его жильцы будут переселены. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Сенатор Хиллари Клинтон одержала победу на праймерис в штате Нью-Гэмпшир. Такова главная тема сегодняшнего выпуска рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Во вторник вечером завершились первичные выборы в Нью-Гэмпшире. Они показали, что место кандидата в президенты от двух главных партий остается вакантным. Рекордная активность избирателей. Разные варианты этого заголовка доминировали в последние часы перед подсчетом голосов в отчетах информационных агентств. Подтекст этого известия был очевиден, и он обещал мало хорошего сенатору Хиллари Клинтон, для которой первичные выборы в Нью-Гэмпшире превратились в одну из решающих схваток ее политической жизни. Схватку, исход которой мог навсегда отрезать ей дорогу к исполнению мечты жизни, к избранию президентом. Впрочем, первичные выборы в Нью-Гэмпшире привлекают гигантское внимание, можно сказать, по инерции. Оно не сообразно ни размеру электората этого малонаселенного штата, ни его репрезентативности. В течение полувека до 92 года один из кандидатов, добивавшийся партийной номинации в Нью-Гэмпшире, неизменно побеждал на президентских выборах. Впервые уникальное политическое чутье изменило нью-гэмпширцам в 92 году, когда Билл Клинтон, победивший несколько месяцев спустя на президентских выборах, уступил на первичных выборах в штате Полу Цонгасу. В 2000 году жители штата предпочли Джона Маккейна Джорджу Бушу, который выиграл на всеобщих выборах. В нынешнем году легендарный статус Нью-Гемпшира может пошатнуться еще больше, поскольку многие крупнейшие штаты подтянули свои собственные выборы ближе к нью-гемпширским, и герои Нью-Гемпшира едва ли смогут воспользоваться своим статусом победителя, чтобы психологически утвердить свой имидж неизбежного лидера перед первичными выборами в других штатах. О некоторых особенностях выборов в Нью-Гемпшире мой коллега Ян Рунов поговорил с известным американским экспертом.
В нынешней борьбе за пост президента Соединенных Штатов много говорят о необходимости перемен. Причем каждый кандидат утверждает, что носителем будущих перемен является именно он. Слово «перемены» отличает именно эту президентскую гонку, или оно играло важную роль и в прежних президентских выборах? На этот вопрос ответил американский политолог и историк, сотрудник Вашингтонского фонда наследия Ли Эдвардс. Я думаю, да, это слово как мантра, как заклинание для большинства, нет, пожалуй, для всех нынешних кандидатов в президенты. Но это часто бывало и прежде, потому что любой кандидат, как правило, пытается продемонстрировать свое отличие от приевшегося или потерявшего популярность предшественника. Особенно успешно пользуются этим словом демократы, противопоставляющие себя президенту-республиканцу Джорджу Бушу. На это слово американцы всегда активно откликались, поэтому использование такого всем понятного и популярного, хотя и достаточно абстрактного обещания, умный ход. Американцы любят перемены, любят прогресс, движение вперед, не любят топтание на месте. Они могут ностальгировать по старым добрым временам, но на поверку возврата к старому не хотят. Отчасти этим я объясняю первую довольно неожиданную неудачу Хиллари Клинтон, которая поначалу обещала вернуть страну к экономическому процветанию и стабильности времен ее супруга, президента Билла Клинтона. Хиллари Клинтон в глазах многих, особенно молодых избирателей, символизирует вчерашний день, тогда как сенатор Обама видится им как символ новой Америки. Мне лично это напоминает реакцию американцев на кандидатуру молодого сенатора-демократа Джона Кеннеди. То, как тогда связывали с Кеннеди свои надежды молодые избиратели, похоже на то, как сегодня смотрят независимые и молодые избиратели на Обаму.
Таково предсказание известного американского политолога Ли Эдвардса. И если судить по картине предварительных результатов в Нью-Гемпшире, интрига борьбы за партийную номинацию в президенты лишь завязывается. Недавние герои голосования в Айове отошли на второй и третий план. Результаты предвыборных опросов, вкупе с ненаучными приметами, обещавшими ощутимое поражение Хиллари Клинтон, оказались ложными. Среди республиканцев вполне уверенную и совершенно необходимую для него победу одержал сенатор Джон Маккейн. Он начинал кампанию почти год назад как ведущий республиканский кандидат, но 4 месяца назад его предвыборная казна была почти пуста, а его поддержка кампании в Ираке и иммиграционной реформы стоила ему привязанности многих избирателей. Теперь же победа Маккейна в Нью-Гемпшире вновь выдвинула его в число реальных претендентов на номинацию. Подсчет голосов, отданных за Хиллари Клинтон и Барака Обаму, затянулся надолго. Но уже после учета половины бюллетеней стало ясно, что каким бы ни было окончательное число сторонников Клинтона и Обамы, их нью-гемпширское противостояние закончилось патом, что для Клинтон после ее унизительного поражения в Айове наверняка станет ощутимой личной победой. В конце концов, второе место в Нью-Гемпшире предоставило точку опоры после проигрыша в Айове кандидату по имени Клинтон в 92-м году. Билл Клинтон сейчас называет Нью-Гемпшир колыбелью своего президентства. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 7 человек погибли при взрыве газа в жилом доме в Казани, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям. Несколько человек ранены, спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могли остаться люди. Взрыв произошел минувшей ночью. Один подъезд дома был разрушен, жильцы остальной части дома эвакуированы. Причиной взрыва предположительно стала утечка газа. В Грузии несколько сот сторонников оппозиции провели акцию протеста против официальных итогов президентских выборов, победителем которых объявлен Михаил Саакашвили. Центральная избирательная комиссия сообщила, что за Саакашвили проголосовали 52,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Ливана Гачичеладзе около 25%. Российские оппозиционные лидеры и правозащитники обратились к властям Украины с призывом не выдавать России активиста запрещенной национал-большевистской партии Михаила Гангана. Как подчеркивается в обращениях к президенту Украины Виктору Ющенко и министру внутренних дел Юрию Луценко, уголовное преследование Гангана в России, который заочно приговорен к 3 годам лишения свободы, имеет политическую подоплеку. шлепу. Сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах среди кандидатов в президенты от Демократической партии в американском штате Нью-Гемпшир, ей удалось ненамного обойти своего главного соперника, сенатора Барака Обаму. Президент США Джордж Буш прибыл в Израиль. Он обсуждает с руководством страны развитие израильско-палестинского мирного диалога, а завтра Буш встретится уже с палестинскими лидерами. В Москве задержаны несколько десятков активистов прокремлевского движения «Наши», протестовавших против отказа членам организации во въезде в страны Европейского Союза. В несанкционированном пикете у представительства Еврокомиссии участвовали около 500 человек. В Свердловской области в результате пожара погибли 4 человека, в том числе 2 маленьких ребенка. По предварительным данным, причиной этого пожара стало неосторожное обращение с огнем. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и ее продолжает наш традиционный опрос на улицах российских городов. В России только что начался год семьи, так, по крайней мере, официально назван наступивший 2008 год. В церемонии открытия года семьи даже принимал участие президент России Владимир Путин. Правда, его жена и дети на этой церемонии не присутствовали. Как государство может укрепить семью? Такой вопрос прохожим на улицах Самары задавал корреспондент «Свободы» Сергей Хазов.
Навряд ли. От президента это не зависит. Зависит от народа, что народ как делает. А это один президент ничего не сделает. Но надо, чтобы много сподвижников было у президента, вокруг него понимающие люди. Тогда что-то можно сделать, а одному бесполезно.
Сейчас мы к школе касаемся, так что, наверное, учат семью. Так я думаю, не знаю.
Нужно научиться любить себя и себе подобных. И тогда можно будет перейти к настоящему воспитанию. Необходимо формирование настоящего, реального гражданского общества. И тогда какие-то компании в обществе будут лишними.
Любовь к родине, да и не засорять окружающую среду. Это ж молодежь идет, все покидала.
Наверное, с самого раннего детства нужно детей приучать. То у нас сейчас уж так молодежь, а только все в бизнес куда-то ударяются. Когда будет чувство ответственности, тогда, по-моему, Россия восстановится.
Бережно относиться ко всему себя окружающему. Где ты живешь, где существуешь. Вот это вот где родился, то место он должен и любить. Беречь, вот посадили цветочки, он и не должен их сломать. Посадили деревце, а где-то полил.
Ну, можно не учить, но не так, чтобы. Обязательно там все. Ну, так, чтобы не нудно было все это. Нормально.
Пока только что одна говорили.
То, что они должны играть роль, я могу это только приветствовать. Но то, что они, по-моему, крайне слабы, это мне тоже очевидно.
Матерей нужно наказывать. Ну, потому, чтобы меньше у нас было безродных детей, без родителей. У нас получается так, родила, бросила, никакой ответственности. Я вот работаю в роддоме. У нас из 10 женщин каждая десятая бросает ребенка в среднем.
Чтобы в школах преподавали, может быть, такие предметы. Интересно бы что-нибудь нового узнать.
Надо по-новому. Я сам военный человек. Я воспитывал тоже. Воспитание от любовь к матери. Любовь к детям, братьям и сестрам. А у нас уничтожили это все. Надо научиться уважать других, научиться уважать соседей, любить друзей.
Люди должны знать, и дети в том числе, должны знать о том, где они живут, о том, какая у нас природа, о том, какая история нашего города. Вот в этом, наверное, есть заключается.
Я бы вот одним словом сказал. Возразить октябрят пионерию. А потому что сразу детский сад, октябренок. Вот с маленького возраста уже ребенок чувствует ответственность.
Вообще должна быть система. Нельзя говорить о том, что может какая-то одна структура воспитывать детей. То есть это должно быть все в комплексе. Это и школа, и семья в первую очередь. Объяснить, показать тот мир, в котором они живут. Если взрослый человек не сможет ребенку этого показать, сам ребенок этому просто-напросто не научится. То есть дети растут у нас, Иванами не помощи им росла.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, как государство может укрепить семью. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара. Московское время 17:35. Сейчас в нашей программе выпуск новостей науки. Его подготовила и представит Ольга Орлова.
Вирусологи Массачусетского технологического института поняли, как вирус птичьего гриппа H5N1 может перейти к человеку. Прежде было известно, что заражение людей вирусом гриппа зависит от того, способен ли гемагглютинин, белок на поверхности вируса, связываться с гликановыми рецепторами клеток дыхательных путей человека. Оказалось, что один из видов этих рецепторов имеет форму зонтика. Теперь установлено, что именно с зонтикообразными рецепторами должны связываться вирусы гриппа, чтобы инфицировать людей. Исследования калифорнийских нейробиологов показали, что головной и спинной мозг в состоянии перераспределить функции после травмы спинного мозга, чтобы восстановить на клеточном уровне способность организма к передвижению. Травма спинного мозга может вызвать паралич участка тела ниже места повреждения. Лечения такого типа паралича практически не существует. Специалисты считали, что единственный способ справиться с этой проблемой – это каким-то образом восстановить сообщение в разорванных длинных нервных волокнах спинного мозга. Но теперь калифорнийские ученые обнаружили, что при повреждении спинного мозга блокируются прямые сигналы от головного мозга к двигательным центрам, однако затем сигналы способны идти в обход по ряду более коротких соединений. Это похоже на ситуацию на автостраде. Если движение блокировано, машины едут в объезд. Ученые университета Ливерпуля наблюдали за социокультурным поведением шимпанзе. Прежде приматологи полагали, что поведенческие различия между колониями шимпанзе зависят от генетических различий. Однако исследования показали, что разница в поведении определяется не генетикой, а тем, как шимпанзе общаются в группе. Исследователи построили эволюционное дерево поведения шимпанзе на востоке и западе Африки и обнаружили, что некоторые шимпанзе ведут себя похоже на тех животных, от кого они генетически отличаются. Так, например, ученые заметили, что одна колония использовала каменные инструменты, чтобы раскалывать орехи, тогда как другая колония для этого владела деревянными инструментами. При этом владение различными инструментами не зависело от генетического родства обезьян. В настоящее время Китай занимает первое место в мире по такому показателю, как людские ресурсы в области науки и техники, что составляет около 35 миллионов человек. Непосредственно научными исследованиями в 2006 году в Китае занимались около 1,5 миллиона человек. По этому показателю Китай занял второе место в мире, уступая лишь США.
Это был выпуск новостей науки. Его подготовила и представила Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В нашей сегодняшней программе мы завершаем серию интервью, посвященных итогам 2007 года в разных сферах. Речь в них идет даже не столько, собственно, об итогах, сколько об основных сюжетах 2007-го. Последняя беседа серии – это беседа моего коллеги Кирилла Кобрина с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Речь пойдет об одном из главных политических сюжетов ушедшего года – о кризисе системы международных организаций и договоренностей, возникших еще в годы Холодной войны. Итак, в эфире рубрика «Мировая политика».
Кажется, никогда в последние годы международные организации от ООН до ОБСЕ не подвергались столь резкой критике по разным поводам и с разных сторон. В декабре Россия из-за своего конфликта с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе пригрозила значительно сократить финансовую помощь ей. Вчера на пресс-конференции президент Франции Николя Саркози вновь поднял вопрос о необходимости расширения числа постоянных членов Совета безопасности ООН. Столь же серьезная проблема и со многими договорами, заключенными в годы Холодной войны или сразу после нее. В прошлом году Москва приостановила свое участие в договоре об обычных вооружениях, ссылаясь разом и на то, что он устарел, и на то, что многие страны так его и не подписали. Несколько изменилось и отношение к так называемым странам-изгоям. Пример тому – торжественный прием, устроенный ливийскому диктатору Каддафи в Париже. Конечно, Каддафи давно уже пошел на мировую Западную сообществом. Однако вот так его на Западе никто еще не принимал. По крайней мере, так утверждала французская оппозиция. Президент Франции Николя Саркози считает, что отношение к тем диктаторам и авторитарным правителям, которые готовы идти на сотрудничество с Западом, должно измениться. Вот что он сказал на той же пресс-конференции.
Это просто смешно. Весь этот шум, поднятый вокруг приезда Каддафи. Вы что, не видели, как его принимали в Испании? И потом, если мы не будем принимать лидеров, лидеров, которые отказались от терроризма, возместили потери, освободили заложников, с кем тогда мы можем общаться? Разумеется, надо говорить и с Бутефликой, и с Мубараком, и с Каддафи. Если не с ними, то нам придется иметь дело с исламистами. И никаких особых почестей, о которых вы говорите, Каддафи оказано не было. Вместе с тем, я полностью признаю, что Франция его пригласила и приняла. И своих приглашенных наша страна принимает достойно.
Соответственно, первый мой вопрос главному редактору журнала «Россия в глобальной политике» Федору Лукьянову касается этого кризиса устоявшейся системы международных отношений.
Вопрос современных международных отношений заключается не в том, кто хороший, а кто плохой, а в том, работают ли подходы, предлагаемые хорошими или плохими парнями, или не работают. Вот, на мой взгляд, сейчас они работают очень неэффективно. Та система, которая была раньше, она, естественно, уже отстала от жизни, то есть ситуация совсем другая, и опираться на институты холодной войны или их модифицированные варианты не получается. Ну, самый яркий пример – это договор о нераспространении ядерного оружия, который вроде все поддерживают, все хорошие парни и даже большинство плохих, а вот он не работает, и, в общем, помимо него уже образовалось как минимум 3 ядерные державы, а в перспективе, наверное, образуются еще.
Каковы же причины этого кризиса? Заключаются ли они только в том, что со времен окончания холодной войны просто изменился мир? Или политики тоже должны взять вину на себя?
Такое впечатление, что по разным причинам разные ведущие силы мировой политики погрузились в некое самолюбование, решив, что их подходы единственно правильные, и дальше, собственно, и думать, и что-то делать в направлении изменений не нужно. Причины разные. Соединенные Штаты просто несколько переоценили значение своей победы в холодной войне. Европейский Союз оказался под обаянием своего замечательного успеха интеграции 70-80-е годы. А Россия, тут все совсем просто, Россия просто испытывает тяжелейшую эйфорию от собственного новообретенного нефтегазового могущества. И проблема не в том, кто прав, кто не прав, а в том, что все считают свои подходы верными, при этом на практике они не особенно работают, а слышать аргументы другой стороны или других сторон никто не хочет, потому что вот это чувство глубокого самоудовлетворения, оно мешает слуху политическому. И через какое-то время, я думаю, что мы все придем к осознанию, что эта ситуация достаточно тупиковая.
Ну и классический вопрос. Что делать? Как выстроить новую, более эффективную мировую политику?
Просто нужны принципиально новые подходы, хотя бы договоренности по каким-то базовым вещам, заменяющим ту систему договоренностей, которая существовала в годы холодной войны. Другое дело, что есть парни, не то чтобы плохие, но парни слишком самовлюбленные, это вот великие державы, а есть парни совсем отмороженные, а именно всякие несистемные игроки или державы, которые вот сейчас считают данный момент очень успешным и подходящим для того, чтобы верстать упущенное и взять реванш за все обиды и оскорбления предшествующих эпох. Наиболее яркий пример – это Иран. Его ядерная программа – это не только желание нанести по кому-то удар, сколько желание выйти в высшую лигу, то есть обрести некий символ абсолютной великой державы ядерное оружие. И вот в сочетании этих довольных собой больших и очень амбициозных средних и малых получается довольно мрачная картина. И чем быстрее произойдет отрезвление больших, тем, в общем, лучше.
Так считает московский журналист, эксперт по международным отношениям, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Кирилл Кобрин, рубрика «Мировая политика».
В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 7 человек погибли при взрыве газа в жилом доме в Казани, сообщил им МЧС. В Грузии несколько сот сторонников оппозиции провели акцию протеста против официальных итогов президентских выборов, победителем которых объявлен Михаил Саакашвили. Российские оппозиционные лидеры и правозащитники обратились к властям Украины с призывом не выдавать России активиста запрещенной национал-большевистской партии Михаила Гангана. Сенатор Хиллари Клинтон в штате Нью-Гемпшир победила на первичных выборах среди кандидатов в президенты от Демократической партии. Президент США Джордж Буш прибыл в Израиль. Он обсуждает с руководством страны развитие израильско-палестинского мирного диалога. Свердловской области в результате пожара погибли 4 человека, в том числе 2 маленьких ребенка. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В Сунжинском районе Ингушетии минувшей ночью при обстреле погиб милиционер и еще один получил ранение.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Правительство Москвы рассматривает обновленный вариант проекта «Новое кольцо Москвы». Согласно этому проекту, в столице планируется построить более 200 зданий высотой не ниже 30 этажей. Раньше речь шла только о 60 таких зданиях, и эксперты, многие из них, убеждены, что такое количество высотных домов нарушит архитектурный облик города. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Ольга Вахончева.
Программа «Новое кольцо Москвы», предусматривающая строительство высотных зданий в городе, действует уже третий год. Принята она была на общественном совете при мэре столицы еще в марте 2005-го. Однако количество высоток, а именно 60, чиновники сочли недостаточным, и программу решили пересмотреть в сторону увеличения строительства объектов повышенной этажности. В новом варианте запланировали более 230-этажных зданий. Однако эксперты не согласны с планами столичных властей, считая, что возведение высоток не впишется в архитектуру Москвы. Член экспертного совета по строительству и архитектуре при Государственной Думе Елена Косаренкова отчасти согласна с противниками реализации проекта «Новое кольцо Москвы». Но, по ее мнению, столице он необходим.
Значит, вопрос, конечно, очень спорный. И изменит ли это художественный облик Москвы? Не станет ли Москва похожа на Гонконг? Во-первых, территория города Москвы настолько велика, и место расположения этих высотных объектов определено уже генеральным планом и просчитано специалистами Москомархитектур по ландшафтно-визуальному анализу. Поэтому новые высотные здания не будут перекрывать особенно вид на исторические высотные объекты города. Такое количество зданий, конечно, необходимо, потому что это способствует всем законам развития крупного такого мегаполиса, как наша столица.
По программе «Новое кольцо Москвы» здания в основном будут офисного типа и часть жилых домов. Согласно исследованиям риэлторов, высотное жилье пользуется популярностью у покупателей и является самым дорогим. Престиж и открывающийся с высоты птичьего полета вид на столицу – вот главная составляющая спроса на квартиры в небоскребах. Тем более, что строительство высоток планируют в непосредственной близости от Московской кольцевой дороги. Вице-президент Академии художественной критики Алексей Клименко уверен, что этот проект власти создавал не учитывая интересы рядовых москвичей.
Вот сейчас только открылась новый комплекс для областной думы на проспекте Мира 72. Почему областная дума должна сидеть в центре Москвы, а не, ну, я не знаю, в Павшино там где-нибудь, вот не там, где строятся уже построенные гигантские комплексы? Почему ГАИ Московской области должно быть в центре Москвы? Ну, я уж не говорю про комплекс зданий ЦК КПСС, где сидит господин Громов и все его чиновники. Главное, что эта идея не улучшает качество жизни москвичей, а наоборот, она ведет к перерождению Москвы как градостроительного феномена. Москвы как города, которым восхищались огромное количество людей со всего мира. Что сейчас над Кремлем, если смотреть со стороны за Москворечья оттуда, с Москва-реки, вот гигантские башни этого самого Сити слишком близко, которые унижают Кремль. Силуэт Москвы, образ Москвы меняется катастрофически.
Кроме того, отмечает Алексей Клименко, строительство небоскребов разорительно для бюджета Москвы.
Есть проблемы общегородского значения, на которые надо тратить деньги бюджета. Ну зачем же вкладывать бюджетные деньги, наши общие деньги, в высотное строительство, которое не для нас, не для москвичей? Может быть, надо разобраться с экологией когда-нибудь, а не говорить без конца, как говорит господин Лесин, о том, что мы еще 5,5 миллионов квадратных метров жилья построим.
Эксперты утверждают, что жить в небоскребах небезопасно для здоровья. Жильцы высоток сталкиваются с серьезными серьезные проблемы вентиляции воздуха. Вызывают нарекания технология и качество строительства. Вот что по этому поводу говорит Алексей Клименко.
Люди, которые организуют строительство, для них главное квадратные метры. С кадрами у нас строительными полная катастрофа. Надо же, чтобы все эти решения принимались не чиновниками, подчиненными одному лицу под кепкой, а специалистами всех направлений, в том числе медицинского и так далее.
Елена Косаренкова не разделяет эти опасения эксперта.
С точки зрения безопасности, такие здания, они проходят научно-технический совет, на котором специалисты, конструкторы, инженеры, уже рассматривая ее предложение по возведению зданий именно такой высоты. Потому что наши специалисты, работая с такими проектами, естественно, учитывают и мировой опыт архитекторов и конструкторов для возведения таких зданий. Вот недавно группа московских архитекторов была в Японии, где они знакомились с технологиями проектирования и строительства именно таких объектов. А это ведущие московские архитекторы.
Пока же в России существуют стандарты строительства высотных зданий до 25 этажа. Однако возведение объектов значительно выше идет в Москве полным ходом. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:52. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй час завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Рубрику ведет Юрий Жигалкин.
Тревожная экономическая статистика, свидетельствующая о замедлении экономического роста и повышении безработицы, может вынудить Белый дом предложить объемный пакет мер, которые могут помочь предотвратить спад. Во вторник, на фоне очередного падения курсов акций на фондовых биржах, президент Буш признал, что шаткая экономическая ситуация может затянуться, и он внимательно наблюдает за экономическими тенденциями, обсуждая широким кругом советников необходимость краткосрочных специальных мер, способных оживить экономику. По словам специалистов, среди прочих мер рассматриваются варианты налоговых компенсаций, которые добавят в бюджет американцев по нескольку сотен долларов. Правительство также обсуждает с банками расширение числа заемщиков-домовладельцев, чей процентный ипотечные кредиты будет заморожен на невысоком уровне. Гражданский долг заговорил в душе небывалого числа иммигрантов, намеренных стать гражданами Соединенных Штатов для того, чтобы получить возможность участвовать в президентских выборах нынешнего года. По крайней мере, так считает ведущая общественная организация, объединяющая иммигрантов из Латинской Америки. Организация приводит официальные данные, свидетельствующие о том, что рекордное число испаноязычных иммигрантов – 1 029 000 – подали за первые 10 месяцев прошлого года заявление с просьбой о предоставлении гражданства. Латиноамериканцы уже несколько лет назад стали самой большой в США группой этнических меньшинств – их 45 миллионов. Считается, что голоса испаноязычных граждан США могут оказать решающее значение на исход выборов во Флориде, Неваде, Нью-Мексико и Колорадо. День после Рождества стал днем скорби у аляскинских староверов, погребавших своих родных, погибших в авиакатастрофе под Рождество. 6 января небольшой самолет, на котором несколько староверов возвращались с рыбного промысла в свою деревню на рождественские праздники, потерпел крушение при взлете с острова Кадьяк. По словам 4 выживших пассажиров, причиной катастрофы могла быть внезапно открывшаяся дверь багажного отделения самолета. Такой потери небольшая православная община, разбросанная по приморским деревням Аляски, не знала. Семья Басаргиных потеряла 2 человек, братьев. Семья Матрушевых – 3 братьев. На похороны, которые прошли по старообрядческим обычаям и поминовения, в село Раздольное съехались члены общины из нескольких штатов и Канады. Первые староверы появились на Аляске несколько веков назад. Несколько сотен семей эмигрировали в Америку из Советского Союза в 60-х годах прошлого века. Сегодня на Аляске живет около 3 000 староверов. Глубинная память о терактах 11 сентября продолжает жить в сердцах американцев и наносит удар по здоровью людей, даже тех, кто не имел прямого отношения к этим событиям. Согласно результатам 3-летнего наблюдения, число сердечно-сосудистых заболеваний в испытуемой группе увеличилось на 10%. При этом у тех, кто испытал явно выраженный стресс, наблюдая за происходившим в Нью-Йорке и Вашингтоне, опасность гипертонии и паралича увеличилась наполовину. По словам специалистов, большую лепту в эти печальные последствия внес беспрецедентный уровень освещения террористических атак на телевидении и в прессе. Картины разрушающихся башен-близнецов стояли перед глазами многих людей годами. Подобный феномен прежде отмечен был раз в обозримой американской истории, после атаки японцев на Пёрл-Харбор. Одно из самых блестящих и значительных голливудских мероприятий года – церемония награждения «Золотыми глобусами» премии Ассоциации иностранной прессы станет жертвой классовой борьбы по-голливудски. Во вторник организаторы церемонии заявили о том, что вместо обычного события будет проведена пресс-конференция, причем за закрытыми для телекамер дверями. Поводом для этого стало решение бастующих сценаристов пикетировать планировавшуюся церемонию. Сценаристы требуют от студии повышения зарплат, сетуя на то, что к ним относятся как к голливудцам второго сорта. С подробностями Алан Давыдов.
Отмена шоу продиктована опасениями, что многие кинознаменитости не рискнут публично пройти через пикеты, в которые киносценаристы пообещали встать у голливудского отеля «Беверли Хилтон», где обычно проходит церемония. О солидарности актеров со сценаристами объявило на прошлой неделе руководство гильдии киноактеров. Среди отказавшихся пройтись по красному ковру – звезды мировой величины, включая любимые женщин Джорджа Клуни. В этом году он выдвинут претендентом на «Золотой глобус» в номинации «За лучшее исполнительское мастерство» за роль в драматической ленте «Майкл Клейтон». Неужели и это не остановит его от принятого решения? Нет, конечно же нет. Я член 6 профсоюзов и не предам коллег, стоящих в пикетах. Если даже меня после урезанной церемонии будут соблазнять сверхроскошными вечеринками, у меня один ответ. Я никогда не стану штрейкбрейкером. Многие авторитетные кинодеятели, сочувствуя сценаристам, высказывают озабоченность судьбой главного голливудского события года – церемонии присуждения призов Американской киноакадемии «Оскар», которая должна произойти в конце февраля. Говорит старейший американский кинопродюсер Сидни Люмет. Эта забастовка, к сожалению, была необходима, как и другая подобная, что проводилась 20 лет назад. Менеджеры Союза кино и телепродюсеров любят играть в наивность, когда речь идет о том, чтобы разделить прибыли с продажи видеодисков со сценаристами киностудии, отрицая, что это стало большим источником дополнительных доходов для киностудии. Но я, признаться, не представляю, что будет дальше. Ситуация очень серьезная. Интересно, понимает ли кто-нибудь, какие могут быть последствия? Между тем, американская гильдия сценаристов после провала переговоров с 14 голливудскими киностудиями начала переговоры о сотрудничестве с независимыми кинокомпаниями в надежде достичь промежуточных соглашений, позволяющих сценаристам зарабатывать на жизнь.
Сообщение нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова завершило выпуск рубрики «Сегодня в Америке», которую на волнах свободы ведет Юрий Жигалкин. Темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главные темы следующего часа нашей программы – президентская предвыборная кампания в России. Подробный разговор о том, как независимые кандидаты собирают подписи в свою поддержку, в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.